Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами Ольга Разумовская. И сегодня я снова в гостях у Ольги Юрьевны Бахтиной, директора социального приюта «Дари добро». Здравствуйте, Ольга Юрьевна!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Рада вас видеть!
Ну, я тоже очень рада!
Я знаю, что сегодня вы с 7 часов утра уже здесь.
Ну да, сегодня я готовила завтрак, потому что, к сожалению, у нас повар ушла. И сейчас приходится брать функцию повара на себя.
Да, очень хорошо. Я тоже поприсутствовала в процессе
приготовления
завтрака.
Немного, да, вы успели подойти и поучаствовать. Ну вот бывают вот такие моменты, когда человек работает, а потом говорит, что я хочу уйти, и приходится отпускать. Ну потому что я понимаю, что тут тяжелая как бы аура, наверное, так скажем, потому что все равно люди это те, которые у них рана там на душе, там какие-то у них свои уже, они в том возрасте, когда у них, наверное, тяжело переживается вот этот тот момент, когда они остаются одинокими, да, когда они одни. И тут вообще, как бы, в моем понимании, я не знаю, почему людей так особо смущает это все, и люди боятся этих бездомных людей. Они такие же люди, как мы с вами, они ничем не отличаются. Ну, у людей вот прям такой какой-то они ярлык на них вешают, что они грязные, вонючие, там, вшивые и все прочее. Да нет, конечно, тут у нас все чистенько, они прибраны, они моются, и как бы... Тут нет такого, но все равно они как бы не доверяют, если человек приходит нам, как бы, как я говорю, наверное, с другого мира, потому что тут свой мирок, да, у нас как бы большая семья, но мы тут все дружные, и тут мы доверяем только друг другу, да, независимо, как тут все происходит, все равно люди остаются в себе. Свою трагедию они как бы держат в себе. И это, конечно, тяжело. И люди, приходя извне, когда, например, работают, то они все равно соприкасаются с тем, они видят то, что я делаю. Они видят, как людей привозят, в каком состоянии. Это, естественно, очень тяжело. И вот люди уходят.
Конечно, нужно психологически быть стойким человеком, чтобы перенести страдания другого.
Ну да, это, наверное, так и должно быть. Ну, к людям вообще нужно относиться как-то как к себе. Это я так считаю, это мое, конечно, мнение. Я никого не заставляю там прям вот это вот делать. Но к человеку ты должен, как я делаю, если я с добром, человек же ко мне тоже с добром, да. Если я со злом, человек ко мне со злом. Это же все как бы понятно и ясно, но вот люди почему-то... Работают, работают, приходит какой-то момент, как если у меня есть выгорание, но я, извините, делаю больше, намного больше за всех и все. Да, у меня есть такие моменты, когда я выгораю, я тоже говорю, что все, я устала, я ничего не хочу, я закрываю эту богадельню, ухожу. Они сидят, улыбаются, говорят, давайте, идите. Ну, конечно, я никуда не ухожу и возвращаюсь утром опять с теми же своими заботами, с какими-то там... проблемами, с ихними ситуациями, как бы, потому что ты не расстаешься ни во сне и ни наяву, как говорится. Так что вот люди, вот есть, они работают, работают какой-то промежуток времени и уходят. Некоторые уходят из-за оплаты. Ну, почему у нас маленькая оплата? Оплата у нас повара 30 тысяч. Почему вот такой у нас коэффициент оплаты? Ну, потому что человек, когда приходит, он работает там, с 7 утра до 6 вечера, и тут не надо ничего делать, картошку чистить не надо, лук чистить, резать не надо, тебе они все сами нарежут, поставят, и просто, чтобы стоять у кастрюльки, скидал, помешал, ну простите, я не могу 50 тысяч как бы платить, за что, за то, что вы стоите, просто помешали. Потом у нас с 2 до 4 тихий час. Вы также можете пойти лечь и поспать эти 2 часа, да, либо заниматься там своими какими-то заботами, можете вообще выйти за пределы приюта и какую-то свою работу там сделать, какие-то свои решить вопросы. И тут говорю, что утром кашку сварить и вечером кашку сварить, но это много ума не надо. Я в особенности вы посуду не моете, вы пол не моете, вы просто сидите и, как бы, получается, наблюдаете со стороны, что делают мои подопечные. Они вам все приготовили, все порезали, все сделали.
Ольга Юрьевна, насколько я знаю, сейчас вам требуется повар и сиделка.
Да. Потому что с сиделками тоже такие вопросы у нас прям глобальные, потому что, опять же, у нас 2 этажа, но у нас очень сейчас мало лиц, которые лежачие, так скажем, и за которыми нужен уход. Их сейчас 10 человек у меня, но они, как бы, не то, что вот они частично себя могут обслуживать, они сами кушают у меня. Им тут нужно просто поменять памперс 2 раза в день, кому-то там 3, в зависимости от того, как человек упражняется. Вот. И помыть их. Как бы, тут тоже такой работы особо я не вижу тяжелой. И опять же, у вас там свое, как бы, свободное время. Тут вы можете помогать мне только по дому. Да? У вас нету ни выездов, ничего такого. Там подойти, попросить, чтобы его собрали в больницу, либо собрали в пенсионный, и дальше еду я везде сама. Я езжу, естественно, везде, и в пенсионный, и в больницы, и еще в какие-то учреждения, в протезные заводы. Я везде езжу сама, естественно. А тут я говорю, что тут тоже такой оптимальной работы нету, но сумма 50 тысяч, я думаю, это достойная сумма. И вы, не знаю, 2-й этаж у меня все люди, которые сами себя обслуживают, но просто, как бы, они в меру своего здоровья и возраста, ну, немного, наверное, им тяжело все-таки. Им нужно тоже что-то помогать. Есть и люди, которые приходят с улицы, которые прожили там большой промежуток времени, там лет 5-10. И они социально, естественно, потеряны. Они забывают зубы чистить, там, умываться, вообще принимать душ, там, ванну. И их, конечно, учишь, опять же, берешь зубную щетку, даешь пасту и говоришь, нужно зубки почистить. Хотя он говорит, зачем? У меня их нету. Я говорю, ну хотя бы нету, но все равно полость рта должна быть гигиенически обработана. Как бы, ну, такой порядок, как бы, тут относишься к человеку так же, как сама к себе. И это очень, как бы, потом со временем ты смотришь, когда человек уже и чистит зубы, он у тебя умывается, он просится мыться, потому что ему это начинает быть в кайф. Он говорит, я вообще не понимаю, как я там не мылся, а люди есть такие, которые приходят, они годами не моются. Я у них спрашиваю, они говорят, я год не мылся. Я говорю, да как можно не мыться? И это очень тяжело. И когда его обрабатываешь, как бы заставляешь его мыться, он воды боится, у него там психологические какие-то травмы начинаются. И ты с ним разговариваешь, говоришь, это очень прям здорово, когда ты моешься в теплой воде. И они иногда прям такие говорят, если этот человек зимой попадает, например, и его садишь в горячую ванну, он говорит, о, кошмар, как тут хорошо. Вот. И как бы вот такие бывают ситуации, и их нужно заставлять мыться. Некоторым просто нужно подходить и говорить, давай-ка пойдем помоемся. И ты его ведешь, он раздевается, ты его моешь, опять же, как бы, стелишь постель. И тут, как бы, получается, что ты его воспитываешь. Ну, как маленького 3-летнего ребенка, которому ты объясняешь, что нужно зубки почистить, нужно умыться, руки перед едой помыть, там, чтобы на катке у тебя были подстрижены. И вот в этих процессах нужно, как бы, участвовать, потому что некоторые... Если у меня после инсульта, они не могут, например, подстричь ногти. Ну, подойти сиделке и спросить, ну, давай подстригу ногти. Ну, пройти, посмотреть, у всех ли чистые ногти. Потому что у меня, скажу честно, шиза по поводу рук. Даже я иногда езжу в транспорте, и когда вижу, стоит там мужчина, ну, хоть кто, хоть молодой человек, и с такими ногтями, грязными руками, мне прям так неудобно. Я думаю, ну, взрослые люди, ну, смотрите за собой. Ну, почему так-то? Ну, потому что ты тут соприкасаешься с теми людьми, которые живут на улице. Иногда ты встречаешь просто человека. Он чистенький, он за собой ухаживает. Я говорю, у него... Вот у меня был, наверное, 3 года назад такой молодой человек, который... Вот он любит улицу, он любит свободу. Если, как бы, зима, он смотрит по телефону, что будет очень холодная зима, он мне звонит и говорит, можно я к тебе приеду на зиму? Он приезжает ко мне на зиму. Он у меня живет, и я сколько с ним разговаривала, говорю, Евгений, почему ты уходишь всегда? Что тебе? Он говорит, мне у тебя некомфортно. Я говорю, что значит некомфортно? Он говорит, ну, на улице, говорит, вот летом я захотел, прилег на лавочку. Захотел, под кустом лег, купил себе там спиртные напитки. Я там могу покурить, я все могу. А у тебя тут же порядок, тут надо 7 часов подъем, там 8 часов завтрак, потом какой-то детский час ты придумала, в который я должен тихий час спать. И он уходит у меня. Но он обязательно чистый. Он ездит в наши храмы, где раздают одежду. Сейчас нафучика есть. И они просто получают там одежду, он всегда переодевается. Он говорит, я беру 3 комплекта. Если у меня есть кто-то знакомый друг, я могу позвонить, прийти к нему помыться, переодеться, побриться. Он говорит, я неделю вообще езжу нормально, как бы стараюсь быть аккуратным, но потому что, говорит, отношение людей ко мне совсем другое. Либо ты лежишь, говорит, пьяный, с запахом, перегаром вот этим алкогольным и грязный, но мало кто тебе, говорит, подаст денег. А он как бы собирает милостину. И он говорит, а тут я вообще, говорит, нормально. Я опрятный, чистенький от меня. Говорит, покупаю себе самую дорогую туалетную воду, говорит, брызгаюсь, и у меня, говорит, нормально. Я, говорит, я не голодаю, там, я могу себе хостел снять, там, еще что-то. И вот он вот такой вот человек, а тут смотришь, и говорю, вы живете тут в доме, за вами тут ухаживают, вас 3 раза кормят, ни разу, говорю, не бьет. И вы, говорю, не можете встать, заправить свою кровать, спуститься вниз, умыться, почистить зубы и прийти на завтрак.
Такая, ну, разная психология.
Да, разная. Я говорю, что вот это от человека, наверное, зависит, от воспитания, как тебе преподали это, наверное, все-таки с 3-летнего возраста. У нас же характер формируется все равно, как бы стержень с 3-летнего возраста. А тут, я говорю, они теряют, вот, выходя, наверное, на улицу, они теряют вообще вот какой-то социальный вот этот шлейф, так скажем. Проживя вот несколько лет, они реально, ну, если нет негде помыться, значит, не надо мыться. Ну, это мои, конечно, как бы мысли. Я не знаю, вот, почему люди вот так к себе относятся. Иногда и домашние есть такие люди, которые тоже привозят, как бы просят, что, ну, вот мы работаем там, бабушку там, и там тоже то же самое видишь.
Даже те, кто живут дома?
Да, дома. Да, там такая же есть ситуация, когда вот у меня много таких людей было, что они тоже не могут за собой ухаживать. Просто почему так? Ну, это, наверное, разговаривать нужно с психологами, которые это, наверное, понимают и знают. Но бывает, я говорю, что разные ситуации, что домашний человек, он отличается, очень видно, да? Когда они приезжают, они там пугаются, как-то так, куда меня привезли. Хотя потом они знакомятся, общаются и говорят, ну, нам нравится. Так что, говорю, тут все может быть. Как бы. Человек разный, они же все как... Человек, они вообще как бы поступают все разные. Иногда приходит человек, там, либо его привозят люди, и смотришь как бы по нему, ты думаешь, ну лет 80, а когда его уже помыл, подстриг и все прочее. У меня женщина была, это Неля, сейчас она здесь ходит, я вообще думала, ей лет, наверное, 87-85. И когда она мне говорит, мне 56, какой 56, она так выглядела. Потом мы ее помыли, сейчас вот она ходит же, она же выглядит совсем по-другому. Я говорю, кошмар какой-то. А мне все таки, так сколько ей лет-то? Я говорю, ну сейчас помоем, приоденем, причешем, будет видно. И как бы вот они, тут я говорю, что они как меняют оболочку, наверное. Они приходят с улицы изможденные, уставшие, грязные, конечно, это сразу видно. А когда они здесь уже живут, и через месяц, вот, ну, человек просто, он как бы как цветок раскрывается. И, блин, тут, наверное, шанс такой. Ты ему даешь, что вот прям вот, ну вот второй вздох вот этот, когда ты вот второй раз родился, и у тебя более-менее все хорошо. Потому что когда в примерах им я иногда говорю, вот понимаете, вот вы тут сидите, как бы живете, но вы не цените чего-то. У них есть такой, такие моменты, когда они не ценят. И я им это объясняю, как бы также воспитываю их, и говорю, вы понимаете, а кому-то там вот на улице, еще хуже, чем тебе. А ты сидишь тут вот ножками топчет, говорит, вот, а мне вот это вот не нравится, что-то еще не нравится. Я говорю, а ему, представляешь, как хочется сюда попасть, но ты занимаешь это место. И периодически я делаю такие моменты, когда я связываюсь с государственными учреждениями, когда у меня уже у человека есть документы, я оформила пенсию, либо инвалидность, либо что, я его передаю на постоянное место жительства в интернат. Почему я так делаю? Потому что у меня нет стимула. Потому что мне нужен стимул, чтобы чем больше я людям помогаю, тем больше у меня, наверное, есть работа, там какой-то движ. А когда, понимаете, тут 50 человек, и они сидят все с документами, со всеми доходами, мне ж ничего делать не надо. Я просто буду приходить, накормила, они легли, там покушали, все, как бы. А тут я говорю, что ты отдашь 5 человек в государственное учреждение, в интернат, где они доживают свои дни, да? А ты берешь с улицы еще 5 человек, которых ну совсем, вот у них нет ни документов, ни дохода, ничего. И опять же у меня начинается работа. И это меня, наверное, больше всего и двигает, и это интересно, потому что ты опять бегаешь по инстанциям, ты борешься за эти права их, как бы, они, смотря на это, они, естественно, они смотрят и говорят, ну, хоть один человек, который ко мне отнесся так, по-человечески, который не сказал, что я лицо без определенного места жительства, и что я привык, что на улице то подойдут, плюнут, то обзовут как-то, то пнут еще. У нас дети сейчас более такие невоспитанные пошли, как я считаю. И происходит все. То подожгут, то еще. Ну, много историй, как бы, потому что мне иногда звонят журналисты, говорят, вот слышали, вот в таком-то там городе там подожгли бездомного, что бы вы хотели на это сказать? Я говорю, ну что я могу сказать? Что, ну это вот, не знаю, это нужно, чтобы государство, наверное, обратило на это внимание, и наказание было такое очень, наверное, строгое, чтобы этого не повторялось. Но у нас как-то это все не так, как бы хотелось.
Сейчас, как ни странно, жестокость развивается такими семимильными шагами, ну, можно это сказать.
Да,
вот
это
именно во время СВО. И, казалось бы, люди должны быть мягче, а можно наблюдать совершенно другую картину.
Нет, другую. Ну, война, она же, Оля, приносит как бы жестокость. Вообще, да. Вот, понимаете, мы живем в хорошем, в добром, как бы, мире, а потом вот какая-то волна людей, которая хочет что-то сделать, причинить какую-то боль. И наши дети, во-первых, они сейчас у нас зависимы от гаджетов. Мы не знаем, что там они, где, на каких страницах, что там в интернете они смотрят. Сейчас какие-то хейты, вот последний раз я посмотрела, молодежь у нас распятие на знаках. Но это же вообще это какой-то... Тут я говорю, что вот определенно, я не знаю, как бы, как это все прекратить, наверное. Это надо просто с детьми в школе, наверное, научиться разговаривать с детьми и преподавать. Наверное, вот у нас не было никогда предмета поведения в обществе. Так введите его в конце-то концов. Ну, это ж, ну, это невозможно. Я говорю, что потому что я сама мама, ты сама мама, да, мы это видим. Нам страшно детей своих выпускать на улицу. Мне ребенка страшно. Девочке 15 лет.
Моему 14 тоже.
Да, вот. И мы как бы за своих детей переживаем, и мы боимся. Я иногда встречаю родителей, которые идут с пивом. Отец курит, мать курит, и ребенок идет рядом. Где наказание для этих родителей? Почему у нас так получается? Ну, я не хочу сказать, что я правильная, но мне не хочется жить в таком обществе, где можно валяться на земле, где можно ходить курить, где я хочу, распивать спиртные напитки. Хотя у нас в общественном месте их нельзя. Но они же умудряются. Купили пакет, там от хот-дога, от чего-то, этот бумажный, поставили бутылку, идем пьем. Ну, это, ну... Я считаю, что это ненормально. И война, вот эта война реально, и как бы страшно не звучало, там гибнут наши мужчины. Это очень, конечно, страшно. И наши дети, они не понимают, вот реально они не понимают, что происходит в стране. Потому что родители, наверное, не так хорошо им объясняют это,
А то, может, и совсем не рассказывают.
Может, да, совсем не рассказывают, но когда ты встречаешься, вот ко мне же тоже обращаются люди, которые, например, были на СВО, на этой войне, и они обращаются. Я понимаю, что они идут туда за деньгами, потому что, ну, у нас очень, как бы, у нас очень такой, скажем...
Нестабильная экономическая ситуация.
Да, экономика в нашей стране не очень стабильна, да, вот правильно ты сказала. И они обращаются, они идут за деньгами, но когда они возвращаются, значит, ты уходишь, у тебя есть семья и дети, но ты приходишь, семья и дети, я не знаю, как распотрошат тебя, как я не знаю кого, и потом они все-таки от тебя отказываются.
И, к сожалению, 90% женщин, официальных жен, именно вот этим занимаются.
Они, приходят. Да, занимаются. Но это не, я думаю, что неправильно все-таки приняли законы, потому что я, читая законы, хотя как бы у меня ребенок также считается ветераном, получаем мы это удостоверение ветерана боевых действий, так как у нее, мы с мужем были в разводе, вот когда был разговор, который был, да, почему так все у меня случилось, и почему я занимаюсь этим делом, он тоже так же ушел на СВО, хотя у нас была беседа с ним, я сказала, что если ты туда уйдешь, ну, он говорит, я хочу все-таки свою жизнь как-то, наверное...
Поменять?
Не поменять, потому что он... Как бы сейчас я понимаю, что когда я ушла уже, и кем я стала, и чем я занимаюсь, он потерялся. По сути, он потерялся, да. Дети тоже как бы встали на мою сторону, хотя оскорблений там никаких не было. Я им, как бы детям объяснила, что это ваш отец, и каким бы он ни был, он остается вашим отцом. Тут нужно уважение. И когда он пошел, как бы я ему сразу сказала, если ты вернешься инвалидом, там, в любом случае, я, естественно, тебя не брошу, но ты знал. И когда я говорю, если ты погибнешь, то как бы я тебя также и захороню, и все прочее, все как мы сделаем. И сейчас, когда вот 8 месяцев я как бы разыскиваю своего мужа, а люди вот реально мне закрывают рот выплатами, хотя я бывшая жена, я не получаю никакой выплаты, мне нет вообще до этого дела, у меня получают это дети. И когда тебе, ты пишешь статьи, я пишу статьи, как бы у меня есть журналисты знакомые, с которыми мы пишем статьи, вот мы 2 статьи уже написали, что как бы мы пишем просто заголовок, Оля, что нету тела и нет выплат. И люди почему-то, наши госорганы, они почему-то на выплаты. И сейчас мне реально, мне закрывают просто рот выплатами. Но я сказала, говорю, вы понимаете, что я тот человек, который вот, ну ничего уже в этой жизни не боится, потому что я уже все видела, как бы, и тут я жду останки тела своего, как бы близкого человека, отца моих детей, чтобы дети знали, куда прийти, принести цветочки, там, как бы, вот. Я поступаю по-человечески, а вот это вот остальное, я смотрю на женщины, которые вот это вот просто покупают машины, они их потом бьют, они ездят за границу, отдыхают. И потому что как бы в разговоре с одним государственным учреждением мне просто сказали, что Ольга Юрьевна, вы понимаете, что у нас половина, очень много невостребованных тел, потому что люди получили выплаты и забыли. Я говорю, ну я не тот человек. Мне оно не нужно, вот это все. Оно не принесет. Я хочу просто благородно поступить по отношению к моему бывшему мужу. У меня от него дети. Вот. И сейчас, когда ребята остаются одни, как бы я не знаю, почему наше государство вот в эту сторону не смотрит. Хотелось бы, чтобы открывались больше реабилитационных центров для участников СВО, вот этих ветеранов. Почему? Ну, потому что человек приходит, он приходит совершенно другой, внутренне. Он приходит, ну, они там видят то, что не видим мы здесь. И тяжело человеку быть вместе с тем человеком, который живет в мирное время, а ты воевал. И у которого еще есть в семье дети. Там же люди приходят со всякими травмами, это как вот контузия, это очень страшно. И тут я говорю, что семья все равно разваливается. Потому что ну, не каждая женщина захочет быть с инвалидом. Потому что у нас взрослое поколение есть мужчины, которые находятся здесь, которые, извините, с ножками, с ручками. И за ними не нужен уход, да? И они все-таки, я говорю, семья разваливается, и они расстаются, и человек остается один. Но при этом они еще и из них все это, вот реально, они потрошат их, они забирают эти деньги, которые они кровью заработаны, да? Да какая разница, зачем он туда пошел? Кто-то идет вот переосмыслить вот жизнь, как мой муж пошел, а кто-то идет вот заработать денег. Ну, потому что он думает о тебе и о твоих детях, да? Он думает о семье, и он идет. Кто-то идет, так как он патриот нашей страны, да? По зову сердца там идут многие ребята. Это да, хорошо, я согласна. Но, женщины, давайте смотреть, блин... Не на то, что сколько денежек тебе он принес, перевел на карту. Давайте думать о том, как этот человек, который был когда-то вам близким, будет жить дальше. Я все понимаю, и психологию женщины, я все понимаю, потому что я сама женщина. Ну, меня не так воспитали. Я в любом случае, бывший муж там у меня, не бывший, либо близкий человек, я не могу оставить его одного в какой-либо ситуации, плачевной, неплачевной. И также молодые люди ко мне, которые обращаются, мы, конечно, я также с ними сижу, разговариваю, хотя я больше поддерживаю их, чем наших женщин, да, и они иногда изумляются, говорят: Ольга Юрьевна, ты же женщина. Я говорю: ну, я не та женщина, которая променяет на какие-то материальные там нужды, потому что я человек, который работает, который работал и будет всегда работать, потому что у меня две ножки, две руки, у меня есть голова. Почему я не могу, как бы, если у нас семья, почему я не могу помогать тебе, а не требовать с тебя, что ты должен мне, ты мне ничего не должен. И если я рожаю тебе детей, во-первых, я рожаю их не тебе, я их рожаю себе. Потому что это мое право, да? Я хочу, как бы, ощутить факт материнства. Я родила, я его должна воспитать и достойно отправить в жизнь. Ну, у нас совсем по-другому, я говорю, почему так, я не знаю. Но это все, опять же, я всегда склоняюсь, что это все от семьи, как тебя воспитали, так ты будешь воспитывать своих детей, и будешь ты жить так же, как и, наверное, тебя воспитывают.
Да, но... совершенно верно. Я тоже слышу очень много историй, когда женщины буквально все снимают с карт, и недавно, 4 дня назад, я услышала историю от человека, которого навещаю в госпитале, вот буквально 4 дня назад. И человека спасли от петли его родственники. Он узнал просто, что его жена переписала на себя коттедж, две машины, сняла все деньги. И человек, пробыв там 3 года, получив тяжеленные ранения, я видела его в госпитале. И просто вот есть случаи, когда не успевают спасти, и мальчики поканчивают с собой...
Мальчики, да, потому что они уже ничего не боятся, они уже просто видели более жесткие такие моменты. И тут я говорю, что мы коснулись из-за уж темы СВО, да, как бы и тут мальчики, да, они обращаются, они просто звонят. Некоторые просто звонят, поговорить. Понимаешь? Он говорит: я с вами поговорил, мне стало легче. Хотя он лежит там где-то в госпитале, я не знаю, там в Елане, где-то еще, на декабристов у нас, либо в ветеранку. И они общаются, да. А там, знаешь, там в душе, там я не знаю, что происходит. Там такой вулкан вот этих эмоций. И понимая, что я тоже женщина, ну, как бы тут при разговоре я сразу говорю, понимаешь, тут мы просто с тобой общаемся. Я просто человек, который хочет, чтобы у тебя было все хорошо. И ты должен в это верить. Как бы кого-то я просто говорю, направляю, говорю: вот тебе нужен психиатр и психолог, ты должен с ними поработать, тебе они помогут. Мы, конечно, не исправим твою ситуацию, там мы не вернем семью, какое-то отношение к тебе хорошее, но он говорит: ну иногда вы понимаете, вот я, говорит, остался один, и мне некуда пойти. У меня нет, как бы, у меня есть пенсия по инвалидности, она у него будет, у меня сейчас протезирование, потом меня комиссуют, куда мне пойти. И хотелось бы, чтобы наше государство обеспечило вот этим ветеранам, как бы в мирное время, чтобы они приходили, и у них они могли обратиться в этот реабилитационный центр и там проживать какое-то время, чтобы там были психиатры, психологи, чтобы там вот юридические вот эти моменты, юристы обязательно, чтобы были, чтобы они прорабатывали, потому что люди же, когда они, я говорю, сколько раз я смотрела, прям регистрируются в аэропорту. Это же кошмар просто. Просто за один день они бегут, регистрируются, а потом он приходит, и когда он уже инвалид, и они расторгают браки, но при этом иногда расторгают так, что почему-то она все забрала. Ну, ребят, будьте умнее. Блин, сняла деньги с карточки. Это твои деньги, заработанные кровью. Напиши заявление. Почему, если человек может с тобой так поступать, почему ты с ней так не можешь поступить? Это не твое. Она, понимаете, она думает, если у нас семья, у нас дети, значит, я имею право. Да ты не имеешь права. У тебя должна быть своя карта, свои деньги. У него свои. Если вы хотите говорить об общем каком-то бюджете, вы научитесь договариваться. Но тут у него деньги на его карте, там даже прописано, какого черта вы берете чужие деньги и снимаете, и кидаете наших мужчин. Мне вот это вот очень, конечно, не нравится. И я за то, чтобы открывались реабилитационные центры, и чтобы, наверное, ребята там какое-то время проживали, чтобы им приспосабливали к мирному времени, и чтобы они могли, наверное, продолжать дальше жить, пусть это будет какая-то травма там душевная, психологическая, психическая, но чтобы они помогали им из этого выходить, потому что некоторые ребята, они говорят, что нам здесь делать, мы хотим пойти обратно, и чтобы уже оттуда не вернуться.
Я тоже слышала эти фразы от ребят в госпитале, и тоже ко мне обращаются уже: «Оля, куда нам деваться, если у нас нет ни родни, никого?» И знаете, Ольга Юрьевна, я уверена, что сейчас нас слушают и ребята с СВО, и люди, которые могут действительно помочь.
Да,
откликнитесь.
Помогать, да, надо. Потому что должны откликаться такие люди. Нет, вы не понимаете, если этот процесс, как это все сделать. Давайте мы будем с вами встречаться, общаться. Потому что вот ребятам реально, я, если честно, я не занимаюсь молодыми людьми, я не занимаюсь ребят, которые пришли с СВО, но я им как-то помогаю, потому что вот в группе ВКонтакте у меня был такой случай, когда собственная жена отправила человека на СВО.
Да, эту историю я знаю.
Да, вот, и когда он сломал ногу, вот я говорю, Господь его уберег, видать, когда он сломал ногу в воинской части у нас, а его увезли в государственную больницу, и тут мне жена сама звонит и говорит, а вы не заберете ли моего мужа? А я ей говорю, а вы-то почему его не забираете? Ну, говорю, дайте ему номер телефона, пусть позвонит. И он ко мне приехал, и когда я с ним уже в беседе разговариваю. Потом, конечно, было много угроз от нее, от ее брата или кого-то. Там тоже он писал мне, что я с СВО, что я приеду, да я с вами то-то сделаю, то-то сделаю. Я думаю, кошмар. Хотя я на это никогда не реагирую, я не отвечаю, но когда мы писали эту статью, что и журналистам там попадет, и всем там попадет. И у нас в итоге, у нас все сложилось хорошо. Вот. Ну и контракт с ним расторгли сразу. Он с Челябинской области, у меня мальчик был. Потом он звонил, мы общались, но вот на этом моменте у нас все и закончилось. Как бы, потому что он уже, употребляя спиртные напитки, звонит, да, давайте поговорим, Ольга Юрьевна, там, чуть ли не до руки и сердца. Я говорю, молодой человек, вот давайте вы пойдете своей дорогой. Я вам помогла, я вас спасла. И будьте, наверное, умнее, чем вот, как бы, если вас отправляют, вы, ну, думайте головой, переписывать ли свое наследство на кого-то, отдавать кому-то. И регистрировать стоит брак, нет, потому что я читала также законы, как получают вообще, у нас же гражданские жены сейчас еще много очень есть, да, и если есть ребенок, это, конечно, она получит, но получит ребенок. А тут иногда бывают такие моменты, когда ребенка нету. И мне также звонили девочки, когда мой муж уходил на СВО, они звонили, у нас общий чат был в WhatsApp, где они писали, Оля, скажи, а я как гражданская жена после гибели получу деньги? Я пишу, ну, если у вас есть общий ребенок, конечно, это получит ребенок, но если вы, она говорит, нет, нету детей. И человек просто, честно говоря, сливается.
Это кощунство, конечно.
Да, это кощунство. Я говорю, у нас все вот как-то перешло в то, что у нас женщины стали материально зависимы. Вот реально. Деньги делают все. Ну, дорогие мои, вы подумайте. Если вам дают какие-то там сколько-то миллионов просто, ну, это деньги кровные. Вот я их называю кровные деньги. Да. Они вам счастья не принесут. Хоть что-то купи. Подумайте о своих детях. Ну, я не знаю, как. Пусть мне сейчас камни в меня будут лететь вот за эти разговоры, конечно, но я говорю, вот, что вы должны думать в первую очередь о своем близком человеке. Вы ему должны в любой момент помочь, потому что он лежит в госпитале. Ему нужна как моральная, материальная, конечно, не нужна помощь, но вы морально поддержите, будьте рядом. Потому что им там тяжело, там чужие люди. Врачи, они спасают вас, да, но они душевно, они не помогут. Придите, поговорите, обсудите какие-то темы, чтобы вот в его глазах зародилась вот эта вторая жизнь. Это очень просто сделать. Я понимаю, что как бы кто-то хочет, кто-то не хочет, но тут я никого уже не буду заставлять, да. Но я просто, мне вот ребят, вот если честно, мне жалко. И из-за этого, когда они ко мне, конечно, обращаются, я, естественно, отзываюсь, я помогаю, я потом становлюсь их куратором, я говорю, ты в любом случае мне можешь позвонить, если что-то не получилось, либо где-то там не выплачивают тебе что-то, мы, говорю, мы вместе сможем все. И ребята говорят, да, спасибо, что вы есть, что как бы мы можем к вам хотя бы обратиться, к тому человеку, который реально смотрит на вещи и реально понимает нас, и что мы можем хотя бы... Потом они мне, конечно, для моей организации скидывать денежки, они просто звонят и говорят, Оля Юрьевна, можно я хотя бы 1000 тебе скину? Я знаю, что ты не возьмешь. Я говорю, ну 1000, ладно. И они, да, они переводят деньги, они говорят, все равно вы что-то для нас сделали, даже говорит, поговорив с вами, нам становится спокойно, что хотя бы есть те женщины, которые, как мы с тобой говорили недавно, да, и избу горящую войдут, и коня остановят.
Да, сегодня это... вот утром как раз разговаривали об этом, был, о наших русских женщинах, которые действительно неравнодушны, вот как вы, Ольга Юрьевна.
Нет, ну тут я говорю, что нужна помощь. Просто человеку любому нужна помощь, потому что они у нас юридически не подкованы, люди есть очень престарелого возраста, я о них вообще не говорю, они просто не знают, куда пойти, кому обратиться, у кого что спросить. А дети у нас же всегда заняты, и это всегда все потом. А потом вот такие плачевные получаются ситуации, когда они попадают уже ко мне, ну уже с улицы.
И тем более сейчас лето, наверное, немножко люди занимаются садами, у кого-то отпуск, и вот помощь, она, наверное, реже летом именно, осенью,
нет,
зимой
летом
больше.
У нас сейчас как бы, я говорю, в группе ВКонтакте вы заходите, набираете социальный приют, там можно мне написать сообщение, можете в редакции узнать мой номер телефона, позвонить. Очень много людей нам привозит урожай со своих огородов.
Хорошо.
Потому что, да, хорошо. Потому что я выставляю ВКонтакте как бы постик. Я говорю, если вы не знаете, куда вам излишки урожая своего девать, привозите к нам. У нас все как дома. У нас мы требуется и картошка, и морковка, и свекла, и все. У нас есть женщина, она уже, наверное, лет 7. Прям вот каждое лето она выращивает сама, у нее свой дом. Я ей просто предлагала, говорю, давай хоть подните, пусть копают там что-нибудь. Она говорит, не надо, я сама. Я, говорит, я люблю землю. И она нам привозит каждое лето вот огурчики. У нас есть благотворительный фонд Ника, который нам тоже помогает. То помидорчики, то огурчики нам привезут, то салатики. И как бы вот люди, да, они откликаются. Я говорю, если у вас есть излишки урожая, мы всегда рады, всегда привозите. Ну, наверное, лучше, когда ты ешь, когда люди сами выращивают, да, овощи. Они, наверное, приятней. И это как бы такая забота, что ну вот я выращивал, и это кому-то идет в пользу. Чем проще, как бы, там, не знаю, выставить, наверное, на мусорку куда-то, а тут это все уйдет. Если же как бы я тут соленья не делаю, варенье я тоже не варю, но мы, если это укроп, лук, мы нарезаем и делаем заморозку на зиму. Помидорчики тоже я иногда режу. Ну вот салаты, сегодня ты участвовал, да, мы салат с тобой резали. Это тоже нам тепличное хозяйство привезли. И так что, я говорю, помощь есть. Просто ранее, как-то летом, было меньше, наверное, обращений по бездомным. Сейчас у меня нет такого, чтобы как бы какой-то период, да. Раньше у меня начинался август. Все, говорю, у меня сейчас будет работа. Не бей лежачего, называется, да. Буду я всегда работать. А лето у меня так как бы плавно такой. 1, 2, 3 человека. Сейчас это вообще весь год у меня просто занят. Потому что мне звонят и звонят, и звонят, и звонят. А все звонят, потому что этот человек престарелый, это человек без документов. И вот вчера нам бабушку привезли из Полевского, ей 86 лет. Она жила одна в квартире. И даже они связались с ее племянницей. Племянница прилетела из Алматы. Но она сказала, я не могу бабушку забрать. Ну, потому что, ну, не могу. И вот она сходила в соцзащиту. Соцзащита мне позвонила, наверное, 2 недели назад. Говорит, вот мы хотим к вам бабушку. И вот она вчера с ней приехала. Просто домашняя бабулька, 86 лет. Она такая худенькая очень сильно. И я с ней вчера уже общаюсь, говорю, надо вам кушать. Вам надо кушать. Она говорит, будем кушать. Ну, вот такие вот есть истории, да, и что вот всегда, как бы, ты работаешь и работаешь, и нет такого момента, где ты можешь, наверное, немножко, когда ты можешь, наверное, передохнуть. Хотя я успеваю, у меня бывают недельные отпуска, они у меня остаются одни, у каждого тут свое дело. Кто-то отвечает за стирку, кто-то за полы моет, кто-то там на кухне мне помогает, посуду кто-то моет. И они как бы все, кто-то даже варит. И как бы они говорят, неделю мы вам отдыхать дадим. И я успеваю за неделю. Это, конечно, это не отдых. Потому что ты не можешь там, в телефоне у меня 2 телефона, и они как бы звонят. Один личный он как бы режет, да. А рабочий он всегда звонит, но я трубки, вот реально, я не беру трубки, я его просто отключаю. В этом году я первый раз, когда у меня появился этот телефон, я его отключила. Потому что, ну, ты даже мне звонила, да, в отпуске.
Один раз за 10 лет просто был отключен телефон.
Да, был отключен телефон, и я думаю, ну, вот так получилось. Как бы нет, тут есть моменты, когда ты можешь отдохнуть. Ну, неделю. Но тут же ты в этом же все равно процессе ты находишься.
Конечно.
Ты не отпускаешь ни одну ситуацию, потому что ты планируешь, а ты понимаешь, что за неделю это накопится еще. И ты приезжаешь, и ты уже вдвойне уже начинаешь работать. Ну, вот так и проходят наши дни. Вот. И благотворители тоже они помогают, потому что тут я обновляла кровати. Я 10 лет вообще их не обновляла.
Да, вот недавно привезли кровати,
да,
я знаю.
Кровати,
да.
Мы кидали клич, я писала посты, и люди откликнулись, опять же, благотворительный фонд Ника. Мы с ними давно сотрудничаем, они нам помогают. Они просят, чтобы я чаще, наверное, к ним обращалась, говорят, такие проекты, как ваш. То, говорит, это здорово. Есть у нас счастливый Екатеринбург благотворительный фонд. Они откликнулись. Вот они вчера привезли нам 5 кроватей. Они там собрали тоже. Значит, на крыльях добра. Или я, Ефимов, приехал вчера. Нам тоже как бы мы тут пообщались, поговорили.
Мы о нем говорили сегодня.
Да, мы сегодня говорили вот о нем как бы. И вот они помогли как бы. В принципе, мы обновили, получается, 25 кроватей. Вот. Потому что, нет, обманула, 35 кроватей, потому что первый сбор – это те люди, которые мне деньги отправляли на кровати, мы купили 10 кроватей, значит, 20 кроватей привез благотворительный фонд Ника, и вчера вот счастливые Екатеринбург и на крыльях добра привезли еще 5 кроватей. Так что у нас все обновлено, матрасики новые, чехлы мы на матрасике сделали, чтобы это было удобно, ну и кровати. Всем нравится, все счастливы.
Ручейки добра стекаются.
Да, они стекаются. Да. Я говорю, вот каждый человек, я говорю, вот тут можно не делать такое глобальное, вот иногда с людьми общаешься, они говорят, вот что бы я мог сделать? Я говорю, посылая на счет фонда вот нашего приюта 100 рублей, ты уже понимаешь, что ты можешь сделать маленькое доброе дело. Потому что это как цепная реакция. Мы там делаем большие фонды, да, как бы большие такие сборы, и потом начинается у нас, как бы, вот это по цепной реакции у нас начинается, как бы, мы делаем одно большое дело.
Дорогие братья и сестры, Ольга Юрьевна отвлеклась по неотложным делам, а сейчас я общаюсь с Мариной. Марина живет здесь, у Ольги Юрьевны, уже 2 года, да, насколько
нет,
я знаю?
Три года.
Расскажите, пожалуйста.
Ну что, получилось так, что я осталась без жилья. Ну, подробности я не буду говорить. Короче, меня Ольга Юрьевна привезла в этот приют. Я не ожидала, что здесь так хорошо, такой дворец. Вот. Приняла меня очень приветливо, устроила. Ну и, в общем-то, я здесь живу, как говорится, как у Христа за пазухой. Меня устраивает все. Во-первых, здесь хороший режим проживания. Вот. То есть завтрак, обед, ужин, тихий час и все такое. Ну, чем мы тут помогаем? По кухне, уборка, развешиваем белье, не стираем, правда. Вот, что еще? Можем гулять, когда хотим, ходить по магазинам. У меня достойная пенсия, поэтому часть пенсии я получаю и покупаю то, что мне надо. Так, что еще?
Скажите, а как вы общаетесь вот с вашими подругами новыми?
Ну вот у нас в комнате 5 человек.
Да, я заметила.
Нет, сейчас 4 уже.
Как вот. Раз сидим в комнате.
Ну, да. Как сказать, душа в душу. Света у нас с Ритой, они старожилы. Я позже пришла, и Неля самая последняя. Мы дружим, гуляем вместе, смотрим телевизор, читаем книги, разгадываем кроссворды и все такое.
То есть здесь достаточно интересного. У Ольги Юрьевны книг всегда много, это
да,
я знаю.
Да, да, библиотека здесь очень хорошая.
Да, и телевизоры практически в каждой комнате.
В общем, да. Ну что же здесь, недостатков я, в общем-то, никаких не вижу. Вот. Еще регулярно едем в баню, потому что, видите, у нас тут такие условия, санузел совместный, все такое. Вот. Чистота, красота, спокойствие, больше ничего.
Да, здесь всегда очень уютно, и Ольга Юрьевна заботится о том, чтобы даже на стенах висели картины.
Вот. И, ну, вот картины нет, а вот кровати нам недавно поменяли, матрасы новые.
Да, в прошлом году.
На зиму постилаем.
Да, и в прошлом году были картины, она говорит, вот что повесить вот сюда к мужчинам? Ага. Вот мы с ней выбирали там картины на стены.
Но дело в том, что, знаете, тут появляются насекомые, поэтому вот из-за этого стены мы не развешиваем.
Да,
не
конечно.
Да.
Ольга Юрьевна делает дезинфекцию всегда.
Да. 2 раза уже в этом году делали.
А тем более летом.
Да-да. Так что меня все вполне устраивает.
Благодарю вас, Марина.
Не за что.
Сейчас мы пообщались с Мариной. Марина живет в центре «Дари добро». Дорогие братья и сестры, сегодня я была в гостях у директора социального приюта «Дари добро» Ольги Юрьевной Бахтиной, и мы пообщались с постоянной жительницей этого центра Мариной. Спасибо вам, Марина.
Вам спасибо.
Очень приятно познакомиться с вами. Дорогие братья и сестры, повторю информацию, которая прозвучала от Ольги Юрьевны. В центр «Дари добро» сейчас требуется повар и сиделка. Условия здесь вы можете узнать, связавшись с директором фонда и социального приюта «Дари добро» Ольгой Юрьевной Бахтиной. Можно найти этот социальный приют ВКонтакте. Там есть телефон Ольги Юрьевны. Ольга Юрьевна будет очень рада, если вы откликнетесь на вакансии. И также Ольга Юрьевна ждет всех неравнодушных людей, кто готов помочь. До новых встреч. Желаю вам всего самого доброго.